Добрый день. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Русская идея. Тысячелетняя история». В гостях у нас, как всегда, Александр Николаевич Ужанков, профессор, доктор филологических наук. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Мы прошли с вами несколько уже этапов по передачам и затронули тему домостроя, то есть обустройство человеческой жизни в быту, обустройство жизни семьи. Как воспитывать детей, как сюда, как малой церкви. Спасибо, что вы поправили, как раз, да, это очень важно. И вот тут возникла у нас с вами идея, вернее, это была ваша идея, но я с удовольствием ее поддержал, поговорить о святых Петре и Февронии, которые становятся для России символом брака, символом семьи. Вы знаете, есть такое расхожее понятие сейчас в светском мире о том, что вот американцы, они такие, у них есть американская мечта. Это не только достичь успеха, не только стать богатым, а построить независимую, хорошую, крепкую, добротную семью. Вот считают, что американцы, они образцы, так сказать, такой семейственности. А у нас же есть свои образцы, так сказать, не менее интересные, очень важные. И почему сейчас Петр и Феврония стали такими символами настоящей православной семьи? Что в них такого?
Вы затронули очень важную тему. То, что мы с вами говорили о домострое, домострой как регламентирующий документ построения семьи, то есть теоретически какое-то такое обоснование. А вот практическое – это, по сути дела, построение семьи Петром и Февронии Муромских. Мы знаем, что был такой замечательный писатель, публицист XVI века Ермолай Яраз. Он, собственно, написал повесть о житии святых новых чудотворец муромских, благоверного преподобного и достохвального князя Петра, нареченного вытянутым чину Давида, и супруги его благоверные преподобные достохвальные княгини Февронии, нареченной выначеском чину Ефросинии. Вот повесть о житии, то есть это не само житие, я хочу подчеркнуть, на основании этой повести пишется житие, потому что заказано было житие для чети имени митрополита Макария. Но получилась повесть, которая не вошла. Повесть, значит, она имеет свое отличие от жития, потому что житие строится чисто канонически. А вот повесть, здесь есть некие такие, ну, уже можно сказать, литературные изыски и отхождения от канонического жития. Почему-то традиционно выбрасывают предисловие к этой повести. А предисловие – это есть ключ к пониманию произведения. И вот что Ермолай Яраз пишет в предисловии, что «Господь создал человека по своему образу, от своего трисолнечного божества подобию тричисленно даровал ему ум, как отец слову, слово же исходит от него, как сын посылаемо, на нем же почиет дух, ибо у каждого человека из уст слова без духа исходить не может, но дух словом исходит, ум же начальствует». Значит, смотрите, человек сотворен по образу и подобию. Образ Божий в человеке – его душа. Вот как трехипостасен Бог, так трехчастна душа. Она состоит из ума, слова, Иисус Христос, воплощенное слово, и духа, который соответствует Святому Духу. Возникает вопрос, где находится душа? По древнерусским представлениям совершенно очевидно – в сердце. Значит, ум как часть души находится где? В сердце.
Не в голове.
Именно. А что в голове? Разум. Вот есть ум и разум – однокоренные слова. Но ум первичен, потому что человек рождается умным, а потом в течение всей жизни развивает разум и обретает разум.
И разум иногда мешает уму.
Именно. У нас даже есть пословица «ум за разум зашел».
Ум за разум. Или, например, разумный человек поступит вот так, а на самом деле нужно было поступить
совершенно
по совести
верно.
Совсем по-другому.
Так да? Вот ум и умные очи, духовные очи, сердечные очи, умная молитва или Иисусова молитва – это все от сердца. Ум – это очи духовные. Разум, рассудок – это интеллект, это очи физические, да? То есть, который разум обобщает. Это наш компьютер.
Это опыт.
Это такой, опыт, да.
Который иногда дает неправильные советы.
Именно. Да. И вот здесь, в этой повести, отражается время. Потому что в XVI веке это как раз борьба ума и разума. То есть до этого люди были духовные, умные, а в XVI веке уже развивается рацио. И смотрите, когда Господь сотворил человека, почтил его над всем земным существом царем, поставил, и, любя же в человеческом роде всех праведников, грешных же милые, хотел всех спасти и в разум истинный привести. Значит, есть истинный разум, а есть неистинный разум. Истинный какой? Истина есть Бог. То есть, божественный разум должен привести. А неистинный – это нас с вами. Ну, что вы думаете по-своему, я думаю по-своему, так сказать, кто-то еще думает по-своему, наши телезрители и прочее, прочее. И вот тут возникает уже вопрос. А вот в повести как это отражается? Автор замечает, что был в русской земле, то есть православной земле, город Муром, в нем же самодерствует благоверный князь по имени Павел. И вот искренне же ненавидящий добра роду человеческий дьявол вселил неприязненного летающего змея к жене князя того на блуд, являвшийся ей своей мечты, своим естеством. То есть княгине он являлся в своем естестве, то есть змея, а все, кто видел, видел его в образе князя Павла. Что любопытно, жена не названа по имени. Почему? Потому что, в принципе, это олицетворение греха. То есть, змей – олицетворение греха. Жена не названа по имени. Почему? Потому что получается, что ангел-хранитель не уберег ее. И поэтому этим именем уже больше не будет называть ни одну девочку, так сказать, креститься этим именем. Понимаете, здесь вот тактичность умолчания. Почему я говорю, что это произведение изумительное? Потому что иногда есть вот этот момент умолчания, который он сильнее, чем если бы на что-то, на чем-то акцентировали особое внимание. И вот жена рассказала все мужу своему, князю. То есть вот и князь, и муж здесь воедино. Князь, мы с вами знаем, отвечает за всех в своем отечестве. Значит, она и князю, и мужу своему рассказала. Князь же помыслил, и что змею сотворить, но недоумеешися. Причем вот это слово «недоумеешися» возникает в тексте трижды по отношению к князю. То есть, чему ему не хватает? Со змеем, как духовной сущностью, можно только умом бороться, правильно? А у него ума не хватает, потому что он рассудителен. У него только есть рассудок. И вот тут мы видим, как происходит вот это вот действительно противостояние ума и разума. Князь своей жене говорит, а вот хорошо было бы, чтобы ты узнала у этого неприязненного змея, от чего ему смерть хочет быть, то есть может быть. И жена, то тоже интересно.
То есть, как его победить, да?
Да. И жена взял в сердце слова своего супруга, князя, спросила, между прочим, так сказать, спросила, чем смерть может быть князю. И здесь, смотрите, он же неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением от этой жены. Дьявол – прелестник. Прелесть – слово, так сказать, обольщение. Это у нас сейчас оно изменило значение. Да? А вообще прелесть – это обман. Прелестник – это дьявол. Так вот, смотрите, неприязливый прелестник прельщен добрым прельщением, то есть побежден его же собственным оружием, то есть обманом. То есть она, среди прочего, выпитала в него. А чего, так сказать, может быть тебе смерть? Он говорит, смерть моя может быть от агрикова меча, от Петрова плеча. Вот кто такой Петр и что это за агриков меч? Когда жена рассказала Павлу, он, опять же таки, недоумеющийся.
Не то понял. Ему...
Да. Совершенно верно. Вот. Но у Павла был свой брат младший, Петр, молитвенник, который ходил на молитву в Крестовоздвиженский монастырь. Чем можно победить дьявола? Только крестом. И вот не случайно, что Крестовоздвиженский монастырь. И вот там, когда, будучи этот юный князь, увидел некого отрока, это ангел ему явился, но отрок говорит, «Пойди, княже, за мной». Князь не должен
слушаться. Князь Павел увидел или Петр?
Петр.
Петр. Петр.
Угу. Потому что Павел ему уже рассказал всю эту, так сказать, историю. И Петр сразу же понял, что Петрово плечо – это его плечо. Значит, он должен сразиться со змеем. Но где взять агриков меч? И вот в один из, так сказать, вот дней, когда он находился на молитве в Крестовоздвиженском монастыре, вот этот отрок говорит, пойди за мной. Значит, князь должен проявить смирение. Опять же таки, прелестник, дьявол, он всегда гордый. Чем можно гордыню победить? Только смирением. Это еще один акцент, на который обращает внимание Ермола Еразм в этой повести. И князь проявляет смирение, идет за отроком в алтарь, и в некой расщелине они достают этот Агриков меч.
Имя в виде Агрик... меча и никак не креста, да? Именно меч.
Ну, когда-то, ну вот если мы вспомним, мы крестоносцы...
Хотя меч на самом деле это крест.
Без креста, совершенно да. верно. Крестоносцы молились, втыкали меч в землю и молились на него, как так сказать...
Часто на клинке был не выгравирован даже, а так был отлит клинок, что была...
Совершенно верно.
Внутри клинка была полость в виде креста.
В виде креста, совершенно верно. Поэтому вот, ну, так сказать, орудие, которым можно победить дьявола, да, так сказать, это крест. И вот как-то однажды Петр приходит к своему брату, видит его сидящий, потом идет к своей снохе и видит, что там брат. И, так сказать, не думает, как он успел, так сказать, обогнать его. Опять идет брат, а тот сидит у себя на месте. Говорит, а как ты смог? Говорит, я никуда не выходил. Говорит, ну, значит, это прелестник, так сказать, вот образ твой принял, и пойду брататься с ним. Mm-hmm. Тоже интересно, да, слово такое, брататься с ним, то есть брать, это брататься, бороться с ним. И когда он уже приходит обратно к снохе, видит, что там сидит змей в образе его старшего брата, не задумываясь, тут же его мечом убивает. И вот этот злой прелестник последнюю кузню свою сотворил, окропило свою кровью, и тело князя покрылось струпьями и язвами. Вот мы знаем из псалма «окропиша мя иссопом и очищуся», да? То есть окропляет святой водой в очищение души и тела. А тут вот происходит обратный процесс. Да? Вот змей окропил своей кровью и острупел. И вот, смотрите, появились струпья и язвы, и нашла болезнь на него зело. Стал искать лекарей, не нашел. Ему сказали, что вот в соседнем княжестве там есть много всяких вот врачей, знаете, значит, повыше рангом. И вот привозят его, он уже сам не может ходить, привозят его в Рязанское, значит, предел, в Рязанскую землю, в село Ласково. В село это значит, есть церковь, значит, там люди православные.
В отличие от деревни.
В отличие от деревни. И вот его отрок заходит в один дом. Да, и видит за кроснами, кроснет счет девушка, простоволосая. Но она должна быть в платочке, если юноша зашел. И девушка ему и говорит, что плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз. Он же пришел искать врачевателя для своего или целителя. В общем, короче говоря, того, что, кто может помочь князю его. Он говорит, что мы глаголишь, девица сия? Есть ли тут кто-нибудь мужеского рода? Ну, как вот по домострою. То есть, я с тобой, девицей, говорить не буду. Да, мне нужно только, так сказать, мужчина, с кем я буду говорить. Он говорит, и что ты такое говоришь? Она говорит, ну, очень просто. Если бы были уши, то есть собака, залаяла бы, я узнал бы, что кто-то чужой идет. Или глаза в доме, ребенок. Значит, он бы мне подсказал, что кто-то идет. Ну, я бы набросила на волосы платочек. То есть, вот, и приняла бы, вот мы с вами говорили об этикете, да, так сказать?
Да-да-да,
вот,
как, не простоволосый вид, да.
Совершенно верно, как бы тебя встретила. Другой момент. Возле девушки скачет заяц. Вот этот вот момент всегда трудно понимаемый. Говорит, ну, если бы кот там игрался, говорит, ну, как бы, так сказать, он бы от однотонной этой вот работы как бы отвлекал ее. А тут заяц. Если мы когда-нибудь будем вот в Русском музее, там в зале, где икон, нужно посмотреть на икону, где изображен старец Симеон, который принимает младенца Христа на плат. И мы посмотрим, что вот здесь плат сложился в складке таким образом, что здесь есть заяц с длинными ушами. А что мы знаем? Откровение было Симеону в том, что он не умрет, пока не спасительно возьмет на руки. Так сказать, он молил Господа, и Господь ему такое чудо даровал в его жизни. И вот получается так, что заяц – это символ понимания божественного промысла. Значит, заяц рядом с Февронией, с длинными ушами, да, что он слышит небо, да, он как раз символизирует, что Феврония слышит небо, ей открывается. Вот если мы говорили, что князь разумен, Павел, и Петр тоже разумен, то Феврония и умна, и разумна. То есть она мудра. Мудрость – ум плюс разум.
И вы, наконец-то, упомянули имя Феврония, то есть имея в виду ту девушку, которая простоволоса вышла встречать Петра.
Она сидела там.
Это как раз и есть Феврония. Так они встретились.
Но вот тут вот существенная деталь. Он говорит...
Это я для телезрителей просто как бы, да.
Да, но вот
чтобы разобраться в происходящем.
Да, он спрашивает, повежь мне имя свое. И вот переводчики говорят... Или пишут.
Да, там.
Скажи, как тебя зовут? Зовут и имя не одно и то же. Звать – это прозвище. Да, у меня имя Александр, у меня могут звать Саша. Да?
Да.
Но
да.
Это не одно и то же. Понимаете, он спрашивает имя. То есть, крещенный ты или не крещенный? Это как бы два вопроса. Потому что зовут – это знахаря могут звать. А ему нужен не знахарь, ему нужен крещенный человек. Сказано, это, говорит, Феврония. Да? Опять же, таки он спрашивает, а знаешь ли ты, кто могут вылечить моего князя? Она говорит, вылечит, может, тот, кто потребует его себе. И отрок сразу возмутился. Ты же думаешь, что ты говоришь? Как это моего князя потребовать себе? То есть, это начинается игра в загадки. Вот кто что поймет, какие смыслы здесь вкладываются. И он говорит, ну хорошо, повежь имя того, кто может... И Феврония ставит первое условие. Я у студентов спрашиваю, говорю, вот какое первое условие? Он говорит, чтоб женился на ней. Я говорю, стоп, а давайте посмотрим текст.
Ну да, это...
Аще будет смирен и мягкосерд, то будет здрав. Вот первое условие. То есть, смирен и мягкосерд.
То есть, поработать над собой все-таки
именно
сначала.
Именно, духовное да. смирен, угу. то смирение... Значит, опять же, таки мы с вами говорили, что побеждает со смирением? Гордыня. Значит, князь возгордился, что он победил змея? Мы пока этого не знаем. Это с одной стороны. И второе – мягкосерд. Да? То есть, сказать, вот сердце должно мягкое, то есть, любовь должна появиться в сердце. Да, отрок говорит, повежь мне имя, так сказать, кто будет Феврония, и говорит ему, я могу и хочу его врачевать. Он говорит, ну, какое условие, так сказать, поставить? И вот тут второе очень важное условие, которое ставит. Аще не имам быть ему супруга, то и не треба его врачевать. Все переводят. Если не женится на мне, то не буду врачевать.
Да, есть что-то по-другому.
Тогда другого получается, что это, корыстная, так сказать, какая-то... Это что, святая? Если она корыстную цель преследует. Если не женится, то он будет врачевать. А теперь мы должны по смыслу посмотреть. Аще не има быть ему супругой. Если не смогу быть ему быть супругой, то и не подобает его врачевать. То есть врачевать его может кто? Супруга. Или священник, или супруга, вторая половинка. Почему? Потому что апостол Павел сказал, не муж без жены, не жена без мужа, да будет едина плоть. То есть вот... Это единая плоть, то есть она будет лечить вторую половинку.
Тут с ее стороны просто героизм какой-то.
Совершенно
человек
верно.
В трупьях и в язвах.
Именно.
Она говорит, что лечить его могу как супруга, то есть будучи единой плоть.
Совершенно.
Представьте, взять на себя эти язвы из трупья.
О том и речь. То есть это духовный подвиг, потому что она его в лицо не видит. Она только знает, что, так сказать, вот это завершу там бразит, так сказать, запах какой-то и так далее. И она готова пожертвовать, да, собой, mm-hmm. так сказать, вот выйти за нему замуж с тем, чтобы его врачевать, то есть, чтобы спасти его душу. Я подчеркиваю, врачевать, не лечить, да? А отрок разумный, как он князю все докладывает, что вот такая есть Феврония, которая там вот рассказывает там, всякие сказки и так далее, и так далее. И князь, что он хочет ее испытать? Мудрость или ради хочет быть ему супругой? То есть князю что-то, так сказать, вот доходит. Он говорит, хорошо, вот, ведь Феврония что сказала? Говорит, истопите ему баньку. Сама зачерпнула немножко кисляжи хлебной закваски, с тем, чтобы помазал сам струпья, один оставил. И Петр хотел ее испытать, и что говорит, вот пока я буду там, вот пусть из этого пучка льна, он мне, значит, во-первых, ткань счет, да, а потом из этой ткани сделает рубаху и порты, и убрусец, то есть полотенце. Феврония говорит, хорошо. Говорит, отроку говорит, отруби, вот утинок мало, кусочек бревна. Говорит, пока я буду все это расчесывать, пусть он ткацкий станок сделает из этого. Равноцельная задача, абсолютно. И князь говорит, как из-за этого малого утинка, то есть кусочка, сделать ткацкий станок? А как из маленького кусочка льна можно сделать столько ткани, чтобы все это пошить. И князь удивлен, что Феврония отвечает именно точно так же, как, так сказать, он. Вот здесь пошел в баню, попарился, помазался, на утро просыпается, ничего нету. А он же ей обещал жениться. Значит, а что он говорит? Отдайте деньги. А сам сел на лошадь и поехал в Муром. Выполнил свое обещание? Нет. Гордыня не позволила. Как я, князь, возьму себе в жены простолюдинку?
Да еще выздоровевший князь.
Да еще выздоровевший князь. Да
я весь красавец.
Совершенно верно. Вот вам, пожалуйста. Значит, Феврония видела то, что ни мы не видели первоначально. Угу. Так сказать, никто другую не заметил, что у него гордыня, которую нужно побороть. Вот она что будет. Она борется за его душу. И поэтому, когда он еще здесь находится, струпья не распространяется. Когда он вернулся в Муром, сразу же струпля полезли. И тогда, когда князь возвращается обратно, уже на приуготовленное решение, она ему ставит вопрос. Аще не имам быть и мне супруг, то не треба врачевать. То есть не сможет быть супругом, тогда не буду врачевать. Он говорит, все, я готов быть. То есть вот проявил смирение, женился. Но вот уже в следующей части, третьей части этой повести, как раз и происходит вот это испытание. Потому что бояре не захотели, чтобы они, так сказать, простолюдинка над их женами, так сказать, руководила их женами. И они говорят, ну пусть князь отпустит жену свою. А боярскую дочку какую-нибудь, так сказать, возьмет. Да. И князь что сказал? Вот как раз вот то наставление. Он вспомнил евангельские слова, что кто отпустит жену свою, не уличил ее прелюбодеяние, то сам прелюбодей. И между княжеством и супружеством он выбирает супружество. Вот почему вот это и есть верность супружеская. А потом они уже прожили благочестивую жизнь, вернулись, так сказать, вот в Муром после всяких разных испытаний и дали себе слово постричься на старости лет в монастыре и разошлись. Кто-то мужской, он уж мужской, она, так сказать, вот женский монастырь. И вот они договорились, что в один день помрут. Приготовили даже себе гроб из двух половинок, куда их положить. И когда князь уже чувствует приближение кончины, он посылает Феврония. Говорит, уже, так сказать, хочу умереть. Ну, подожди немножко. У Февронии послушание. Она вышивает воздух, лик на чашу, на воздух, покрывало на чашу. А он говорит, уже не могу ждать. Она говорит, ну, еще чуть-чуть. Он говорит, все, умираю, не дожидаясь. Она тогда воткнула иголочкой вокруг иголочки, ниточкой завернула и вместе с мужем отошла. Потому что вместе, вот вдвоем, пред Богом, они и предстанут. Люди же неразумные, завещание их забыли и положили в разные гробы. Но на утро они вместе. Люди опять неразумные разделили, но на следующее утро они опять вместе. Почему? Потому что кого Господь сочетал на небесах, того человек не разлучит на земле. И тогда возникает вопрос, а что же это за такая любовь жертвенная? А это с первого послания апостола Павла. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не нарадуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот это вот и есть любовь.
Александр Николаевич, а еще вот все-таки мы празднуем теперь Петра и Февронию и в церкви, и в миру, как нечто необычное, как образец русской семьи, предполагая, что у русской семьи есть духовная основа. А вот некоторые задают вопрос, ведь у них же не было детей. А как же быть, если мы их как пример семьи выставляем, а детей не было? Как с этой точки зрения?
В том-то все дело, что дети у них были.
Вот это интересно.
А автор повести о них почему-то не сказал. Почему? Я сейчас расскажу. Так вот, у них был старший сын Юрий Давидович. Упоминается даже внуки Петре.
Давидович, потому что другое имя его было,
да,
Давид.
Вот Давид, который, да, так сказать, вот. И есть, значит, Юрий Давидович, Святослав Давидович, внук Олег Юрьевич и даже дочь Евдокия. То есть дети по летописям у них были. Другое дело, почему автор повести не упоминает их? А потому что мы их духовные чада. То есть, если бы автор бы говорил о физических детях, то получалось бы, что они бы сосредоточили свое внимание на физических детях. А если о физических детях не говорит, то получается, что он говорит о духовных чадах. А это мы, которые приходим к ним с молитвой о том, чтобы они покровительство нашей семьи.
То есть повесть имеет в основе своей агеографические формы.
Конечно.
То есть как бы это житие все-таки. А житие не подразумевает подробной биографии. Это, сказать, житие рассказывается о духовных подвигах, а никак не говорится о каких-то земных деяниях.
Да.
Поэтому дети могут быть исключены.
Конечно.
Это потрясающе. А в принципе, какие основные позиции или положения, связанные с семейной традицией, русской семейной традицией, с духовными основами русской семьи, отражены в Петре и Февронии? Почему мы их все-таки взяли их за образец, а не кого-то другого? Например, не Дмитрия Донского и его жену Евдокию и Ефросинью, у которых было 12 детей, которые прожили благоверную жизнь, оба святые. Но их брак для нас не является таким примером. Почему именно они?
Любовь всегда жертвенна. Вот мы здесь и видели жертвенность поступков Февронии. Это первое. Второе. Февронии...
Она пожертвовала
собой,
здоровьем, скажем так,
всем.
Выйдя за больного человека, да? А он пожертвовал своим положением.
Совершенно верно. Вот жертва есть с ее стороны, жертва с его стороны. Но по домострою, что немаловажно, да, глава семьи – муж. И вот жена по домострою не может наставлять мужа. Если мы почитаем повесть о Петре Февронии, она нигде ни разу не поучала Петра. Но она своими поступками корректировала все его действия. Вот это мудрость, которая заложена здесь. Муж – глава семьи, а жена может корректировать, но своими поступками, не словами. Это тоже, в общем-то, немаловажно. И в итоге взаимоотношения, основанные на любви, жертвенной любви, приводят к такому удивительному согласию.
Арсений Николаевич, замечательно все, что вы сказали, и лучше не скажешь, мне кажется. И именно этими словами я предлагаю завершить нашу беседу о Петре и Февронии, о духовных основах русской семьи, которая является частью большого цикла бесед с Александром Николаевичем Ужанковым, профессором, доктором филологических наук, который мы назвали «Русская идея. Тысячелетняя история». Спасибо вам огромное. Всего вам самого-самого
доброго. Спасибо вам. Всего доброго.